9:06, разворот на Пермском эхе, в студии Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Артем, добрый день.
Добрый день. Я бы сказал, наверное, не день, а утро все еще 9 часов.
Для тебя уже день, ты с 7 утра здесь.
Все еще утро.
Мы сегодня обсудим несколько философских тем. Первая тема, она такая достаточно яркая, вчера пронеслась по социальным сетям. Это распятый космонавт. А по-разному люди эту историю оценивали. Вот некий художник, ну, более подробно мы об этом расскажем в первой части, нарисовал всю эту историю. И вот там, допустим, есть комментарии вице-спикера городской думы, который считает, что это вообще вандализм. Во второй теме мы обсудим также ситуацию, связанную с вчерашним праздником Пасхи. Игорь Веркев у себя опубликовал тут достаточно интересный пост, на мой взгляд, спорный. Причем он сам себе же противоречит. Игорь Веркев имеется в виду, на мой взгляд, опять-таки. И он там пытается противопоставить религию науке. Почему-то. Ну, видимо, у нас все еще 1918 год в России. И последняя тема тоже такая философская. Один из блогеров пишет о том, что пермяки очень... Ну, явно не пермяк.
Есть тенденция,
да,
он
к тому,
пишет,
что пермяки очень не любят свой город.
Причем сразу несколько записей в интернете появилось на эту тему и пишут о том, что непосредственно обвиняют, ну, не обвиняют, если говорят о том, что пермяки не особо жалуют свой город, может быть, просто у них зашоренный взгляд, они в других местах не побывали.
Ну, тут в общем, облетел... мы сегодня пофилософствуем.
Да, интернет облетел еще одна публикация украинки, работающей в Перми, выбравшей Пермь в качестве места проживания.
Там находят такие же публикации не только про Пермь, и говорят один в один. Ну, разные вот там мнения были.
Философский понедельничный.
Ну да, почему не пофилософствовать? Хороший день для того, чтобы пофилософствовать.
Сейчас мы почитаем, как философствовали создатели пермских газет, по крайней мере, бизнес-класса. Именно ему будет посвящена большая часть обзора прессы.
Обзор прессы представляет «Российская газета». Оформите подписку до 15 июня в любом отделении Почты России или по телефону 236-56-55.
Вот нечего действительно больше читать, только бизнес-класс сегодня. Ну, коммерсанты чуть-чуть, совсем с него начнем. Мэрия включила задний холл, покупку спорткомплекса на Парковом предложено отложить на 2016 год. История достаточно давняя, как-то мы обсуждали ее в рамках утреннего разворота и выяснили, что наши слушатели неохотно соглашаются с передачей частных учреждений спортивных в подлоно муниципалитета. Прямо было высказано, там больше 70% проголосовали, что спортхолл перестанет быть этим знаковым, интересным, ярким спортивным объектом, если станет муниципальным. Хотя эта идея достаточно давно витает в воздухе, и вот они в конце прошлого года заговорили предметно. Спортхолл предложено выкупить в собственность муниципалитета. У нынешнего собственника это структуры, близкие депутату Владимиру Плотникову, депутату Гордумы. Вот, вместо того, чтобы строить на Парковом ФОК. Это якобы дешевле обойдется.
Не считал, не знаю.
Я никто
знаю, что
не
там
считал
есть
пока.
Другое предложение. Там я знаю, что есть предложение выкупить спортхолл и построить на его месте очередной торгово-развлекательный центр. Ну, как вариант.
Очередной. Вот все говорят очередной, очередной. А мы тут в выходные столкнулись с удивительной историей. У нас, оказывается, пойти-то некуда. И организовать свой досуг практически невозможно, несмотря на обилие различных мероприятий. Они либо жестко ограничены во времени и не подпадают. Ну, остается только вот 2-3 торговых центра. А очередной в этой связи, может быть, и стал бы какой-нибудь там панацеей.
Ну, в данном случае там речь идет о строительстве Вивата.
Ну, эти истории ходили, витали в воздухе, но нет, вроде уже как отказались от этой идеи. «Николай ни двора», так называется материал об отказе Росимущества передать Русской Православной Церкви два здания. Один из них — это бывшая церковь Святого Николая Чудотворца, которая располагается в нынешнем здании, в здании, которое сегодня занимает Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени Прянишникова. Ну и напоминает коммерсанта о том, что ранее тоже Росимущество отказало в передаче церкви помещений, в которых находится Институт культуры. Вот такая вот история. И третий эпизод, который сегодня освещен в «Коммерсанте», посвящен Макдональдсу. Крупнейшая, одна из крупнейших мировых сетей фастфуда заинтересовалась участком на Солдатова. Ну, там пока речь идет о заказе топографического плана, но тут в этой же статье озвучены планы Макдональдса по развитию сети в Пермском крае. В ближайшие 5-6 лет они планируют открыть 10 новых точек в краевом центре и 1-2 в крае. Что это хорошо или плохо? Вот, нет, я на тебя смотрю, думаю, получить какую-то реакцию. Ты поклонник фастфуда?
Ты не понимаю, о чем ты.
Бывал ты в Макдональдсе хоть раз? Вот, открывшись?
Конечно, бывал.
В Перми?
Я же не совсем темный.
Ну, почему темный? Вот это что, разве так оценивать?
Не, ну, судя по тому, что пишут, что вот по поводу Макдональдса, да, то есть люди откровенно думают, что вот это некий символ какой-то цивилизации. На мой взгляд, это обычная вот точка общепита, причем не очень хорошая.
Ты сейчас рискуешь грестись, это, она может быть не очень хорошая, но тебе не нравится. Вот это другое.
Нет,
дело.
Имея в виду, говоря не очень хорошее, я имею в виду, что там, в принципе, не такой богатый выбор. Там достаточно все скудно, достаточно все дорого на самом-то деле. Я не понимаю, в чем там принцип. Ну, есть такое понятие продвижения, да? Макдональдс вот в этом понятии продвинулся. Ну да, вот и все. Честь им и хвала в этом плане.
Ну,
даже «Коммерсант» об этом пишет, надеюсь, бесплатно.
Еще нет
приписки на правах рекламы.
Нет. Дело в том, что просто «Макдональдс» — это такая действительно символьная штука. Еще как минимум 10 появится в нашем городе. 10 «Макдональдсов». Вот.
А сколько будет чебуречных? Нигде не написано.
Пирожковых. А вот это уже все должно быть на правах рекламы. Потому что чебуречные и пирожковые не имеют такого богатого имени.
Кто-то делает деньги, «Коммерсант» об этом бесплатно пишет. Ну, с чем я славу и поздравляю.
Пишут нам, что да, пирожковых нынче в городе много открылось. У нашего слушателя Антона на районе сразу 2. И у меня.
Прямо на районе, да?
И у меня прямо на районе прямо 2. Но я очень грущу из-за того, что нас, например, закрыли чудесную пельменную. Вот, вместо нее пытались открыть магазин, ничего не вышло, но пельменная это и было много-много лет, она существовала там с советского времени.
Если уж ты заговорил по поводу на районе, тогда у меня новость есть на самом-то деле. Вот новость так новость, да? Я знаю, что вот ближайшим летом, в июне, в Перми начнут снимать вновь несколько серий сериала «Реальные пацаны». Вот сейчас это планируется, идут с переговоры.
Снова они вернулись?
Да, они снова вернутся в Пермь. Вот это свежайшая новость. Я первый на «Телеграф». Еще никто не знает.
Ну, теперь знают наши слушатели. «Бизнес-класс» открывает сегодняшний номер материалом, развернуто и подробно описанным на 5-й и 15-й полосах, о крахе автомобильного рынка. На 42,5%, то есть почти вдвое, сократились продажи в сегменте новых автомобилей. В рубрике «Опрос» пермяки не верят в то, что «Амкарс» может остаться в премьер-лиге. 67% опрошенных бизнес-классом респондентов ответили, что «Амкар» вылетит в нынешнем сезоне в первый дивизион.
Сколько ждать-то осталось?
У нас еще достаточное количество, еще с десяток игр, без малого. Ближайшие 5 мы проведем в домашних стенах, после этого выездная, еще 2 дома и еще 1 выездная. 9 игр, получается, 9 игр еще. Но мы сейчас находимся на последнем месте в турнирной таблице. От наших ближайших преследователей мы отстаем на 5 очков. У нас 14, у «Торпедо» 19, но у нас сыгранных 21 встреча, а у «Торпедо» 23. Угу. То есть у нас 2 игры в запасе получается. Хотя у нас впереди «Спартак» московский, «ЦСКА» сегодня. У нас впереди У нас впереди «Зенит», который, скорее всего, уже станет чемпионом России. Ну вот есть разве что «Тульский Арсенал», с которым мы играем после «ЦСКА» в конце нынешней недели. Вот, но он тоже последние два поединка провел достаточно неплохо и победил.
Ну, 60... Я, конечно, небольшой болельщик, но я помню, вот как-то меня попросили поработать оператором, и я как раз снимал тот матч, когда Амкар выиграл у «Спартака». Первый раз, наверное, это было. Ну, не знаю.
Ну, это был первый раз, когда Амкар выиграл у «Спартака». Это был кубковый поединок.
Всякие варианты бывают. Бывает, что и вот тогда, по-моему, «Спартак» был чемпионом России. Вот можно... Может быть, и такие варианты.
Тогда, поэтому кроме «Амкара», «Спартака» большие и не шансы. Было клубов. Да, да. У нас есть надежда на то, что «Амкар» сохранит прописку в премьер-лиге, в элите российского чемпионата. Я, кстати, хотел бы еще две копейки бросить туда. С большим прискорбием узнал сегодня на портале «Вкурсе.ру» опубликовали информацию о том, что скончался, ушел из жизни на 68-м году Виктор Зикунов. Болельщики очень многие знали его всегда как Никифорыч. Он долгое время на общественных началах возглавлял объединение болельщиков Пермского края. Я соболезную его близким, очень хорошо знаю его сына, и мы были в очень таких неплохих отношениях приятельских. Это действительно очень грустная новость, которая, вот, собственно говоря, омрачает еще и турнирное положение «Амкара». Ну, что называется, пусть земля будет пухом, потому что очень светлый был, преданный пермскому футболу человек. Вот. А что касается продолжения обзора прессы, бизнес-класс, опять же, закрыл почему-то. 60 эвакуированных автомобилей, по сообщению Краевого управления ГИБДД, было убрано... Было... Сейчас переформулирую. 60 неправильно припаркованных автомобилей было эвакуировано с улиц Перми за один день, 8 апреля. Это абсолютный рекорд по эвакуации. 60 автомобилей.
Ну, там же, насколько я понимаю, акция целая была по этому поводу.
Ну, да. Я как-то пытался пошутить...
По всему компросу все убирали.
1 апреля пытался пошутить в программе, которую веду на телеканале «Ветта», «Эх, дороги», постращать немножко телезрителей тем, что будет проведена облава на автомобили неправильно припаркованные. Все уже прекрасно знали, что работает три бригады эвакуаторов под эгидой ГИБДД и четвертая под эгидой департамента дирекции дорожного движения. Ну, при поддержке, скажем так. Вот. И что-то там нашутил, а потом оказалось, что все это правда. Вот. И что действительно устроили облаву, и вот 60 автомобилей забрали буквально за одни сутки. Как в воду глядел буквально. Вот опять же. Это хорошо. Наши слушатели, опять же, проводя интерактивное голосование в одной из наших программ, мы установили, что абсолютное большинство, больше 80% слушателей одобряют такие действия, потому что загажен у нас неправильно припаркованными автомобилями центр города, то уж как минимум. А сейчас у нас идет интерактивное голосование в пику той теме, которую мы будем поднимать вот уже буквально через несколько минут. Напомню его и уйдем на рекламу. 207-05-15, телефон для тех, кто вчера, 12 апреля, отмечал День космонавтики. 207-05-25, для кого вчерашний день был скорее, не скорее, а кто отмечал Пасху. Я не спрашиваю тех, кто отмечал и то, и другое, но вот я...
Я хотел сказать, у меня выбора-то не осталось.
Именно так я сформулировал. Вы скорее отмечали Пасху, то есть для вас вчерашним днем, основным праздником вчерашнего дня была Пасха, или основным праздником все-таки был День космонавтики? 207-05-15, День космонавтики, 207-05-25, Пасха. Вот. Я знаю, что очень многие прямо на Фейсбуке писали, что вот, а для меня принципиально День космонавтики. Бе-бе-бе. Ну, значит, так тому и быть. А сейчас реклама. «На привычные берега». Материал из бизнес-класса. Продолжаем обозревать свежую прессу. Туристы отменяют бронь на дорожающий российский юг и собираются в Турцию и Египет, пишет бизнес-класс. Со ссылкой на вице-президента Пермской туристической гильдии, который четко сформулировал процентные соотношения туров за границу и туров внутри России. Так вот, собственно, на российских курортах собирается отдыхать не более 10% собирающихся в путешествие нынешним летом. И это все из-за цены. Я тут с удивлением...
Это интересно мне вот сейчас читать вот эту информацию, особенно если сопоставляешь ее с другой информацией, о том, что у нас только 7% россиян вообще имеют загранпаспорта. То есть вот как можно сравнивать? Ну, 7% россиян всего лишь обзавелись за это время загранпаспортами. То есть собираются вообще за рубеж куда-то.
Ну, ты знаешь, насчет загран...
Поэтому как можно сравнивать потоки людей, которые собираются на русский юг, с потоками, которые собираются выехать?
Огромное количество россиян могут по общегражданскому паспорту выехать за рубеж, в Белоруссию, например. Ну, вот в Грузию, в Армению, пожалуйста.
В Грузии, кстати, нет.
Нет, в Грузию по загранпаспортам все-таки, но да. В Армению, в Абхазию. Это же не является частью Российской Федерации. Поэтому это называется международным
туризмом. Нет, я потоки сравниваю, понимаешь?
Ну, насчет 7%, что-то вот у меня сразу вызвало сомнение эта цифра. Что, действительно 7%?
Всего лишь 7%.
Странно. А я недавно столкнулся с...
То есть для 7% это является вообще интересной темой.
Ну, не сказал бы. Ты знаешь, недавно я столкнулся с одним вопиющим случаем, который хотел бы поведать слушателям нашим. И я понимаю, почему на российский юг-то не стремятся обыватели. Дело совсем не в том, там, сколько процентов есть загранпаспорта. Обычно во всем цивилизованном мире раннее бронирование является гарантом того, что ты получишь какую-то скидку. Это фактически, ну, является завлекаловка, маркетинговый ход. И только в России, в городе славном Кунгуре, раннее бронирование номеров в гостинице «Сталагмит» является поводом для того, чтобы содрать с вас дополнительные средства. Представляешь, мы бронировали тут гостиницу на сутки там, и оказалось, что раннее бронирование за неделю увеличивает стоимость проживания на 25%. Я был просто, не просто удивлен, обескуражен, даже ругаться не хотелось.
Это просто доказывает, что для вот этой гостиницы конкретной, про которую ты говоришь, это гостиничный бизнес не является бизнесом. То есть этот принцип не тот.
Отталкиваем клиентов, да?
Да нет, просто они не занимаются бизнесом. Но кто уж приехал, тот приехал, понимаешь?
Ну да.
Уж хоть что-то содрать.
Может быть, может быть.
А если бы ребята бизнесом занимались, все было бы немножко по-другому.
Обсуждавшаяся и тобой в том числе в нашем эфире тема с реконструкцией вокзала Пермь-2 стала поводом для публикации в рубрике «Город», «Шестая полоса», «Что с лицом». Штаб ждет приказа из Москвы в рубрике «Власть» на 7-й полосе. «Бизнес-класс» пишет о Общероссийском народном фронте. Вопрос о назначении сопредседателя регионального штаба подвис как минимум до мая. А это очень важно. Почему? Да потому что ОНФ у нас в Пермском крае поднимает голову, и все чаще, об этом говорят эксперты, влияет на вообще политическую повестку. Про реконструкцию исторических зданий в центре пишет «Бизнес-класс» в рубрике «Архитектура». Два пассажа «Черного рынка» бывшего. Помнишь, ты снимал про это целую программу. Недавно общался с Львом Перескоковым, как раз вот, собственно, по этой теме. Это руководитель Пермского общества, Пермского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Так он сказал, что, в принципе, по его оценкам, вот эта вот реконструкция, реставрация исторических комплексов точно входит в десятку по масштабам в стране, ну и точно одна из лидеров в Пермском крае по площади, потому что так много никогда еще не реставрировали. Вот, собственно, там пускали туда журналистов недавно совершенно. Большое, на 1,5 полосы интервью Игоря Вагина. Кто не знает, это глава краевой избирательной комиссии на «Бизнес-классе», 10-11 полоса. Как жить будем, а как будет расти значение местных парламентов, об эволюции избирательного законодательства. У нас скорее... Как это то самое слово, которое в противовес эволюции? Вот есть эволюция, а есть деградация, да? Ну, нет, эволюция — это не всегда развитие. Ну, в общем, эволюции избирательного законодательства. Один из ученых как-то сказал, не стоит путать эволюцию с развитием. Она может и в противоположном
направлении. Прогресс или регресс.
Да. Вот скорее так можно говорить о нашем избирательном законодательстве, а никак не об эволюции.
Ты про второе слово.
Что?
Точно не прогресс.
Точно не прогресс. Но эволюция.
Эволюция.
Но эволюция, да.
Видоизменения.
Видоизменения, фактически.
Лягушки в жабу.
Да. Дырка от рубрика. Это разворот. Эксперты бизнес-класса разошлись в оценках главного фактора укрепившегося рубля. Одни считают, что основная причина — это заключение соглашения по Украине, другие — что рост цен на нефть. Третьи полагают, что движение спекулятивного капитала. Аналитики прогнозируют рост национальной валюты в долгосрочной перспективе с возможным отскоками назад. Ну, недавно у нас Центробанк сначала рубль защищал, поднимая ставки рефинансирования. Сейчас он поднимает ставки репо. Это валютные штуки. штуки, для того, чтобы рубль очень сильно не укреплялся. Потому что вот я на прошлой неделе, будучи вечерним информационным редактором на Эхе, видел изменения курса, постоянно падал и доллар, и евро, причем достаточно там, серьезные падения. На 2, например, на 2 рубля 24 копейки подешевел евро в минувшую пятницу. Вот это серьезно. Это невыгодно нашим экспортерам.
Вот. Тебя это беспокоит?
Меня это беспокоит, безусловно. Целый ряд направлений международного бизнеса, которые крутились и вертелись в моей голове в связи с подешевевшим рублем и подорожавшим долларом, сейчас перестают быть актуальными. Моно и в Госдуму. Депутат законодательного собрания края Дмитрий Скриванов подвел итоги полугодовой деятельности возглавляемой им некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», заявив об окончательном запуске федерального проекта. Эксперты считают, что сложности в работе фонда связаны с низкой инвестиционной привлекательностью моногородов и прочат господину Скриванову место в Нижней палате федерального парламента. Государственную Думу, то бишь, да. Ну и еще одна публикация, связанная с денежками, взносом кверху, так называется материал на 17-й полосе в рубрике «Партстроительство» о том, сколько кто внес в уставные капиталы различных партий. Крайсбирком опубликовал данные по финансированию региональных отделений политических партий в 2014 году. Больше всего средств предсказуемо получили парламентские силы, за ними переживающие второе рождение партии пенсионеров и Родина. В абсолютных цифрах «Единая Россия» 53 миллиона 200 тысяч, КПРФ 8 миллионов 43 тысячи, 430 тысяч.
Это только в нашем регионе?
Да. То есть, грубо говоря, «Единая Россия» получила на свою партийную деятельность денег больше, чем все остальные вместе взятые. «Справедливая Россия» 4 миллиона 820, ЛДПР 4 миллиона 140, «Партия Родина» 2 миллиона 140, «Российская партия пенсионеров» 2 миллиона 80, «Патриоты России» 610 тысяч, «Яблочники» 530, «Гражданская платформа плюс я» 7,5 тысяч рублей.
7,5.
Или 75. Не могу сориентироваться.
Бедненький. Да. Сейчас федеральные новости.
Пермский разворот.
9 часов 33 минуты, продолжается разворот на Пермском эхе. И в этой части мы поговорим с вами по распятого космонавта. Вот я цитирую про Пермь. «Стрит-арт Гагарин распятие появилось на стене одного из домов в самом центре Перми. Известный пермский художник Александр Жунёв так подметил совпадение об одной даты. 12 апреля христианский праздник Пасхи, православный скорее праздник Пасхи, и, значит, советский день космонавтики». Далее вот приводятся слова автора. Он говорит, что место выбрано не случайно, стена находится рядом с бывшим ракетным училищем, в том же квартале расположен Спасо-Преображенский кафедральный собор, в советское время разместивший Пермскую художественную галерею. Она хранит уникальную коллекцию пермских деревянной скульптуры «Пермские боги». Дальше, правда, художник делает такое искусствоведческое открытие для меня, да? Это единственное в России изображение Христа в объеме. Ну, искусствовед художник-то. Он просто открытие делает. Оказывается, все что остальное, ну, что я в России видел...
прочь иронию, да, ну дальше-то, ага.
Вот. Конечно, прочь иронию. Ну, конечно, почему? Надо же поговорить. Сейчас здание собора возвращено православной церкви, власти уже официально передали его Русской православной церкви, галерея должна освободить здание, правда... Нового места для огромной коллекции пока не выделено и не построено, поэтому галерея продолжает работу, по сути, на птичьих правах. Вот так вот интересно. Вот, и, значит, дальше автор говорит: «Гагарин распять — это моя попытка говорить на тему многовекового противостояния языком современного искусства». И сразу же появились комментарии по поводу всего этого. В частности, зампредседателя Пермской городской думы Юрий Уткин написал у себя в Фейсбуке, что усматривает вот в этом, мягко говоря, странном произведении искусства, ну, на мой взгляд, странном, не с точки зрения там какого-то надругательства над верой, а с точки зрения просто самого произведения как такового. Ну, скафандр мальчик повесил на... крест, ну, это дело его, значит, усматривает вандализм. вот такое понятие. Причем именно вандализм с точки зрения...
Уголовного кодекса.
Уголовного кодекса.
Ну, с господином Уткиным можно поспорить сколько угодно раз. Я просто подведу итоги интерактивного голосования для того, чтобы перейти к новому. Так вот, собственно, вчера... День космонавтики, нежели Пасху, отмечало 42% слушателей «Эхо», а 58% все-таки считают, что вчера для них главенствующим в этих двух, безусловно, важных событиях была все-таки Пасха. Вот зафиксировали.
Но мы с тобой уже на эту тему перекинулись. Я считаю, что это даже противостояние одного другому, оно какое-то странное. Ну ладно, если у кого-то есть желание что-то противопоставить друг другу, можно и противопоставить. Почему бы нет?
Помнишь старый советский фильм «Бронзовая птица» про ребят, которые противостояли бывшим дворянам, пытавшимся увезти драгоценности из своего имения? Они жили в пионерском лагере неподалеку потом. Ну там целая серия была фильмов, потом «Голубой фургон» был, еще что-то. Вот, так вот, собственно говоря, они там говорили о Боге в том числе, о том, что, собственно, последние достижения ученых, заглянувших в космос, Бога там не нашли. Вот такое вот примитивное восприятие и веры, и религии, ну да, присутствовало в советское время, это отсылка к 18-му году.
Я и поэтому говорю, такое ощущение, что все еще считаю журнал «Безбожник», как будто бы его все еще не перестали издавать. Ну, то есть, ну, мракобесие в полном понимании этого слова. Вот когда действительно вроде бы мы живем в 21 веке, вроде бы люди научились читать, вроде бы люди достаточно активно пользуются интернетом. И есть куча источников, в которые можно заглянуть. Но ощущение, что вот...
А Бога в космосе все равно не видят.
Ощущение такое, что все вот как будто бы только что из Новой Гвинеи прибыли.
Ну, собственно,
причем
да.
Причем из племени папуасов.
Ну, не знаю, как-то ты грубовато об этом говоришь, но тем не менее, давай о самом факте. О самом факте этого самого распятого космонавта. Ну, назвали его Гагариным, но там не очевидно совершенно, что это именно Юрий Алексеевич. Тем не менее.
Там очевидно, что это скафандр.
Очевидно, что это скафандр.
Я бы сказал, что это распятый скафандр.
Распятый скафандр с человеком внутри. Мы бы хотели с вами...
А вот это вот неизвестно, кстати.
Там видно, там фотографии, видно, что есть лицо. Если посмотреть внимательно, он с человеком. Вот посмотри.
Он с лицом, да?
Да, он там внутри лицо СССР и так далее. Тут, может быть, есть какие-то основания думать, что скафандр вовсе и такой летный. Он не для того, чтобы выходить в открытый космос с облачением. Ну, тут неважно, короче говоря. Вообще в берцах он зашнурованных, этот самый космонавт. Вопрос заключается в другом, в самом факте. Мне бы хотелось спросить вас, уважаемые радиослушатели, по поводу восприятия подобного арт-искусства.
Ты хочешь спросить, вандализм это или нет?
Нет, это вообще, на мой взгляд, оценивать...
А может быть, спросим и слушаем?
В нашем городе оценивать вот подобное арт-искусство как вандализм, это само по себе вандализмом является. Потому что в нашей серости, сирости и убогости, на самом деле, вот да хоть все что угодно, что могло бы хоть как-то взбудоражить сознание и отвлечь от того, от той мерзости, которая
Давай
творится
спросим.
На улицах. Да, вот...
Давай представим на секундочку, что наши слушатели — это и есть прокуратура.
Я не про вандализм хочу спросить. Я хочу спросить про оценки. Это однозначно позитивно вы оцениваете появление подобного стрит-арта или однозначно негативно? Согласись, вандализм это или не вандализм, это вот как раз к судьям и прокурорам. Потому что есть много там формулировок понятия вандализм и так далее, но в сути своей вандализм направлен на разрушение. А если ты исписал стену арт-объектом, создал арт-объект на стене, который оценивается так, оно вполне эстетично выглядит, это картина, это не просто какие-то там слова, расписанные там молодежью. Нет, она вполне выглядит, она нарисована, видно, что человеком, который умеет рисовать, как минимум. Поэтому вандализмом называть я бы это не стал. Так вот, однозначно позитивно или негативно вы оцениваете подобные арт-объекты, появившиеся вот так вот символично в такое время? Однозначно позитивно. Если вы оцениваете подобные вещи, ваш телефон 207-05-15. Однозначно негативно 207-05-25.
Телефон прямого эфира 2066-066. Давайте пообщаемся. Давайте попробуем понять, вандализм это или не вандализм. Хотя вот в последнее время достаточно... А, уже есть...
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут?
Меня зовут Уэлл.
Как?
Относительно надпись.
Не будем общаться мы с людьми, которые очень долго произносят свое имя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
О, сорвался телефонный звонок. 2066-066, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей.
Да, Андрей.
Ну, конечно, это изображение негативное, отношение к этому негативное.
Почему?
Ну и, конечно же, подождите, вот к реплике молодого человека, который с Вячеславом рядом, что в нашем городе серость, убогость, прекрасный город, прекрасный край.
Если слушайте, мы, по-моему, замечает... с вами по разным улицам ходим, наверное, нет?
Подождите. Но я же могу воспринимать все прекрасно, да?
Можете.
Мне прекрасно. Почему по-разному? Мы можем смотреть на одно и то же и видеть по-разному. Вот я хочу сказать, что если человек не замечает прекрасного, и ему хочется разрисовать это прекрасно, вот нарисовать вот это убожество... Вот,
вы видели про этот... Я прошу прощения сразу. Вы видели изображение хотя бы этого Гагарина?
Нет.
Он не на прекрасно нарисован, поверьте мне. На серой стене.
Подожди.
Те.
Подождите, если на Мадонне нарисовать прекрасное изображение чего-либо, да, то все равно мы скажем, что зачем? Почему на Мадонне-то мы рисуем? Можно там что-нибудь думать, что
бумаги нет? Не передергивайте, на самом деле, не передергивайте, Андрей. На самом деле, этот так называемый Гагарин, вернее, скафандр распятый, он нарисован на достаточно...
На серой унылой стене.
На достаточно таком.
Но мы услышали вас, вы относитесь здании к этому негативно, ваш голос положили в копилку по номеру 207-05-25. Итак, позитивно оцениваете появление подобных арт-объектов, пусть неоднозначных, пусть вызывающих споры, пусть вызывающих какие-то нарекания. 207-05-15. Да, позитивно оцениваете их появление. 207-05-25 вы оцениваете негативно подобные проявления искусства.
Телефон прямого эфира 2066-066. Давайте с вами пообщаемся.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей.
Почему негативно я отношусь к этому, объясняю? Потому что распятие есть... орудие медленной и мучительной смерти. И вешать, даже если представить себе, что это скафандр, хотя это вовсе не скафандр, а это действительно космонавт, который мучительно умирает на стене у Женева, то, во-первых, подать в суд должны родственники Гагарина, если его назвать Гагарином. Второе, космонавты должны приехать, живущие, ну и поговорить с товарищем Женевым так вот по-мужски, конкретно. И пусть он им объяснит, вот этим людям, которые летят в космос, не зная, вернутся ли они оттуда живыми, и которым дают героя раньше Советского Союза, а сейчас России, пусть они к Женеву приедут, и пусть посмотрят его честные, чистые глазенки. У меня все.
Спасибо. Ну, никто почему-то не воспринимает здесь крест и распятие как символ веры, ведь Иисус Христос был распят и пострадал-то фактически за все наши грехи, и здесь тоже есть определенное символьное значение, как мне кажется. Космонавт, тот же Гагарин, который сейчас вознесен на флаги всех не просто патриотических, а а-ля патриотических, которые... Лично у меня язык не поворачивается назвать патриотических движений, настроений и течений, по большому счету сегодня, ну, как тебе сказать, наверное, образ его вот вслед за георгиевские ленты может быть дискредитирован, и мне от этого очень грустно, когда начинают везде и всюду подобные вещи учудить. Я даже не знаю, как это сформулировать правильно. Да, Алло, здравствуйте.
Слушаем вас.
Здравствуйте, Федор говорит.
Да, Федор.
Знаете, я
позитивно или негативно? Давайте так.
Очень негативно, очень. Потому что распятие Христа — это все-таки символ, мученической смерти Иисуса Христа, и на этот символ люди молятся, понимаете, и лепит туда все, что им захочется. Я этого художника, кстати, видел, знаю. У него, извините меня, но это просто мазальщик холста, это не художник. И он хочет выделиться именно вот этим, поэтому я очень отношусь к этому, знаете, негативно.
Ну, смотрите, Федор.
Не желаю ему ничего хорошего.
Федор, смотрите, но ведь при этом мальчик-то стал достаточно известным благодаря этому.
Алло, уже невозможно слушать. Вот видишь, появились защитники, противники этой идеи, как защищающие космонавтов, которых распинают, так и защищающие сам образ.
Смотри, я договорю очень быстро и прервемся на местные новости. Вот последнее время на этой истории, вот противостояние, скажем так, религии, пиарятся многие. И сразу же становится такой яркой личностью.
Религии с чем?
Ну, неважно, встают против религии там, и там пытаются всячески там использовать какие-нибудь христианские символы, дабы, в общем, продвинуть себя с точки зрения пиара. Ну, вот я говорю, можно быть известным, стать вот известным, но при этом ты вряд ли станешь популярным, потому что вот когда ты стал известным, а дальше за тобой такой шлейф идет, понимаешь? И таких вот сейчас огромное количество. Ну вот в конце концов в этом болоте можно просто утонуть.
Но мы эту тему не заканчиваем, мы продолжим ее в начале следующего часа уже немножко под другим углом. Тогда же подведем итоги интерактивного голосования и прочтем то, что нам написали слушатели по ICQ. Спасибо.
10:05. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков.
Очень приятно.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Добрый день всем. И в этой части мы, наверное, продолжая предыдущую тему, для тех, кто слышал, они знают, о чем мы говорили. Тех, кто не слышал, напомню, мы говорили о распятом...
Космонавте.
Да. Распятом Гагарине, якобы, вот об этой арт...
Значит, инсталляции, можно
инсталляции,
так,
которая,
наверное,
появилась рядом с Пермской художественной галереей. Ну, сейчас, в принципе, где-то в продолжении этой темы мы поговорим о...
Появившихся вслед за этой темой...
Ну, скорее, не вслед, они вместе с этой темой появились. Вот там, в частности, пост есть у Игоря Аверкиева, известного пермского правозащитника. Он противопоставляет религию и науку, пишет о том, что невозможно было бы запустить в космос ракеты, если бы не было отрицания Бога почему-то. Вот так ярко ему захотелось об этом написать. Вот, собственно, я бы об этом и хотел с вами поговорить, уважаемые слушатели.
Ну, давай мы предыдущую тему завершим вот так, чтобы закрыть ее в части интерактивной.
Дайте на секундочку договорить. Да. Как раз мы хотели поговорить, вернее, я с вами хотел поговорить на тему, противоставляется ли наука религии, и есть ли в этом смысл, или эти два института могут существовать вместе. Вот так поставил бы я вопрос.
Ну, а теперь мы подведем итоги предыдущей части по, во-первых, интерактивному голосованию. 81% слушателей не видит ничего дурного в появлении этого арт-объекта. Именно этому был посвящен первый вопрос. А второй, собственно, да, 20%, почти 19% усмотрели в этом негатив. Причем, заметил, какая разница со звонящими? Я так для себя установил, что нам позвонили как минимум два человека, которые... выступили против этих самых арт-объектов. Причем, с одной стороны, люди попытались защитить Гагарина и сказали, что это кощунство распинать Гагарина, это страшное орудие пытки, крест. А с другой стороны, попытались защитить символ веры. А распятие — это все-таки символ веры, и поэтому надо как-то вот поосторожнее с такими вот вещами. А здесь, мне кажется, имело место обычная провокация. Я вот их небольшой сторонник. Они бывают яркими, бывают интересными, а бывают абсолютно бессмысленными, порождающими лишь конфронтацию между людьми. И если цель у провокации именно такая, породить конфронтацию, посеять зерно раздора, то тогда я категорически против нее. Вот. Ну, а сейчас об извечном споре о науке и вере.
Вот на самом-то деле, с чего ты решил, что он извечный?
То, что... Потому что он извечный.
Нет.
Да.
Тема, нет.
На самом да, деле, вера там... здесь подожди, имеется в виду ведь не в Бога даже.
Подожди, давай все-таки откатимся назад. Давай откатимся назад не к советским университетам, да? Откатимся вот к нормальному вообще университету, первому появившемуся университету в мире. Первый университет появляется где? В Константинополе. А появляется он для чего? Для того, чтобы ученые, то есть вот впервые это создается институт, именно университетский институт, именно в Константинополе, и задача у него простая на самом-то деле, это объяснить миросотворение. Вот, собственно, с этого появляются институты как таковые. И, естественно, главный факультет, который существовал во всех институтах и существует в большинстве институтов сейчас за рубежом, это теологический факультет. Вот, к сожалению,
и
так.
Что? И как это противоречит моим словам об извечном споре науки и религии?
Собственно говоря, то, что ты говоришь сейчас, это тебе когда-то преподавали в Советском университете. Ну, об извечном споре науки и религии. На самом-то деле наука и религия все это время существовала никак не...
Я порозить, тебе говорю,
а как раз вместе.
Мы с тобой говорим об одних вещах, просто разными словами. Дело в том, что извечный спор науки и религии, он происходит не между наукой и религией, а происходит внутри сознания человека. Есть восприятие божественного там, миротворения примитивное, а есть, что называется, продвинутое. Ну, условно говоря, я их так делю в своей голове. Мы можем удивляться строению клетки и говорить, боже мой, как, на что, собственно, силы твои, Господи, велики, что ты вот так вот хитро и умно устроил это. А для кого-то это очень примитивное восприятие. Мы знаем, как устроена клетка, и нет в этом ничего божественного. Вот, собственно, я об этом в извечном споре говорю. Но мы договорились, что ссылаться будем на известного пермского общественника, имя которого не хочу называть всуе, тем не менее могу процитировать его пост на социальной сети Facebook. Так вот, Пасху кто-то празднует, а кто-то не празднует. Ко дню космонавтики все же относятся хорошо и верующие, и неверующие. При этом не было бы никакого дня космонавтики, если бы однажды кто-то не решил, что Бога нет. Именно отрицание Бога сделало возможным, пишет этот общественник, рациональное познание мира и в конечном счете сделало возможным полет в космос. Но столкнувшись с чем-то, что они не в состоянии не только познать, но даже осмыслить, многие ученые, пишет господин Аверки, в панике вновь начинают верить в Бога. Чем глубже кризис науки, тем больше верующих ученых. С другой стороны, я не буду весь пост читать, просто скажу, что с другой стороны...
Почему? Так я Игорь бы с удовольствием Аверки... бы зачитал его. На самом деле пост достаточно противоречивый, то есть Игорь сам себе противоречит в некоторых вещах.
Может быть. С другой стороны, вариант научной религиозности конформистский. Чтобы оставаться самим собой и при этом не выпасть из социума, некоторые люди способны выкапывать в собственной душе непреодолимую пропасть между своей частной жизнью и своей профессией, своей социальной ролью. Абсолютно двойная жизнь. Если в этом случае Бог помещается в частную жизнь, то профессии он никак не мешает. Ну и третий вариант, как и всем, вера в Бога ученым нужна для экзистенционального успокоения. А чтобы не страдать от когнитивного диссонанса, можно объяснить науку с точки зрения интересов Бога. Ну и самый простой вариант — вера в Бога для многих ученых, космонавтов и прочих рационально мироощущающих людей — это всего лишь элемент традиционной бытовой культуры, часть национальной и социальной идентичности, та самая, не затрагивающая мозг, обрядовая религиозность. Вот как-то так описал Игорь Аверкиев свое мнение по поводу вот, собственно, такого, ну не то чтобы уникального, но весьма интересного совпадения двух таких, вроде бы, когда-то даже противопоставляемых друг другу события, как первый полет человека в космос и Пасха, Святое Воскресение Христово, да?
Ну, в общем, где-то ты прав в какой-то мере, но ощущение, тут у меня складывается ощущение, но опять-таки я про свое внутреннее ощущение скажу всего лишь, что я где-то вот, видимо, переместился в года так 60-е, 70-е, а то и 50-е, 40-е, и читаю я не что-нибудь, а журнал «Безбожник». Вот. То есть где-то вот оттуда веет всей этой неким мироощущением, которое вот тогда передавалось. То есть вот я уже сегодня в эфире говорил об этом. Ну, это мое ощущение, я никому не навязываю. Ощущение, что вот люди вернулись только что из Новой Гвинеи. Причем не просто вернулись из Новой Гвинеи, когда они там побывали на экскурсии, а вот кроме того, что... Они там вот когда-то познали в этом диком первобытном племени, они других знаний не поимели в своей жизни.
Пишут о том, что полностью согласны с Игорем Аверкиевым. Написал хорошо, как всегда, Павел нам. Я на самом деле тоже не узрел в этом тексте ничего такого крамольного, что могло бы отнести, можно было бы отнести вот к такому невежеству, прям новогвинейскому. Ну уж, чего уж прямо. Я так и не понимаю, в чем суть-то твоих вот таких вот представлений.
Нет, я-то как раз ничего плохого в тексте не вижу. Текст, он, да, я бы даже сказал, он мне не очень интересен в этом плане, потому что, еще раз говорю, там он во многом сам себе противоречит. То есть, начиная с одного, он выходит потом на другие вещи, и затем просто путается в показаниях, что называется. Ну, на мой взгляд, опять-таки.
Ну, не знаю, где здесь путаница в показаниях, но мы зачитали некоторые постулаты, и я думаю, что наши слушатели могли бы оценить произошедшее. Алло, здравствуйте.
Да, Василий, добрый день.
Вы пытаетесь оскорбить новогвинейский народ, спрашивает нас Марс. Ни в коем случае, мы очень уважаем новогвинейский народ. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Александр Сергеевич.
Добрый день, Александр Сергеевич.
Ну, первое, вот вы знаете, что удивительно? Такая страна, как Соединенные Штаты Америки, где религия не отрицается, а наоборот приветствуется, они почему-то праздновали в НАСА значит, день космонавтики Юрия Алексеевича Гагарина. Открыли ему там стеллу, открыли ему там памятник и так далее. Только у нас бараны, так сказать, вместо того, чтобы заниматься приоритетом в космосе, да, значит, путают некоторые вещи. По поводу науки и религии. Вы знаете, если вот взять историю великих ученых, ну, скажем, хотя бы Галилея и Ньютона, то в конечном счете, когда они изучили и открыли некоторые законы, они пришли к пониманию того, что есть высший разум. Бог – это только, так сказать, одно из воплощений этого высшего разума. Это так удобно, да, сделать. То есть нет противопоставления науки и чего-то высшего разума. Люди, которые разбираются в науке, они понимают, что они видят только маленькую часть чего-то и не могут постичь своим умишкам, так сказать, грандиозного замысла чего-то высшего. Вот и все ведь.
Не могу не согласиться с вами, да, Александр Сергеевич, спасибо.
И, понимаете, противопоставлять науку и религию или веру, религию уберем сейчас, веру, да, это настолько примитивно, настолько, как бы сказать, вот надо обладать определенным складом, где во всей гармонии надо искать дисгармонию. Вот статья господина, как вы сказали, так сказать, общественного деятеля, это поиск дисгармонии, а не поиск гармонии. Это очень опасно и страшно.
Спасибо. Опять же, не могу не согласиться. Я все время почему-то в таких историях вспоминаю, ну вот уж совсем для рациональных людей, я господин Аверкиев не раз не ссылается на пари Паскаля, так называемое. Не слышал эту историю. Ну, всем известный математик Блез Паскаль как-то ради шутки предложил своим коллегам поспорить на то, выгодно ли верить в Бога. И в конечном итоге оказалось, что, ну, там он приводит несколько вариантов различного спора. Если вот представьте, что вы ставите на то, что Бога нет. Вы умираете, Бога нет. Тогда, собственно, вы выигрываете, но ничего сущего с вами не происходит. Представьте, что вы верите в то, что Бог есть, там, собственно говоря, ставите на это, умираете, Бог есть. Тогда вы получаете все фактически. Но в случае, если вы ставите на то, что Бога нет, умираете, а он есть, тогда, собственно, последствия проигрыша слишком велики и неоценимы. Ставьте на Бога, это выгодно, говорил Блез Паскаль в свое время. Это было, на самом деле, достаточно любопытным тогда пари, потому что, ну, вот после узурпации науки темного средневековья, вот там 17, 18, 19 века, начало развития науки, просто прорывов каких-то, это было очень любопытно с точки зрения вот даже просто самих теологов и общества, восприятия вот подобных вот идей, подобных пари, подобных историй.
Телефон прямого эфира 2066-066. Кстати, вот в комментариях к этому посту Игоря Аверкиева там появились известные слова, но, правда, вот человек, который цитирует, не знает, чьи это слова, известного врача, хирурга, православного, собственно говоря, святого Луки Войценевского. Так вот, он говорил в свое время, когда его заставили после полета Гагарин в космос, тогда призывали всех из... Он на тот период был на кафедре Крымской как раз. Их заставляли всех выходить на кафедру, на амбон и, значит, произносить следующие слова, что Гагарин в космос летал. Но это вот такое советское восприятие, понимаешь? Вот, значит, и Бога не видал. Он произнес дальше. Он сказал, Гагарин в космос летал, Бога не видал, но Бог его видел и благословил. Но это уже вот совсем когда по-тупому. Причем вот что меня больше всего поражает во всей этой истории, как бы мы говорим о том, что вот сталинские репрессии, мы говорим о том, что, значит, все, что там было, это все ужасно и страшно на самом-то деле. И при этом мы встаем на ту же платформу. То есть вот на эту платформу большевизма. Полное отрицание вот религии, причем вплоть до того, что можем просто как бы вешать на каждом, но на каждом дереве
вот священника. Здесь я тебе отвечу словами «нет». Про вздергивание священников на деревьях речь, конечно же, не идет. Ты утрируешь, мне кажется, очень сильно, но вот я тебе отвечу словами нашего слушателя, присланными по СМС. Вячеслав, лично к вам вопросов нет, верю в вашу искренность. Но так получилось, что православие сейчас превращается в государственную религию, что и вызывает подобные ответки. Ну, речь здесь шла как раз вот о Гагарине, распятым. И я соглашусь, наверное, с тем, что сегодня ведь надо разделять веру и церковь. Как бы там ни говорили теологи, что такое есть церковь, в церкви работают люди, и они склонны к ошибкам, и очень часто их поведение вызывает недоумение у людей искренне верящих. Вот я считаю себя православным человеком, но по роду предков, что ли. Мне нравится мистицизм нашей религии, но мне не нравятся многие наши священники, которые настолько туги на слово, что общаться с ними даже по каким-то каноническим вопросам не просто неинтересно, а даже глупо. Приходишь в церковь, спросишь его что-то: батюшка, а что вот значит этот символ и как это? А он два слова связать не может. И мне за такую церковь стыдно порой. Ну, давай перед рекламой один телефонный звонок примем и прервемся потом. Алло.
Здравствуйте.
Да. Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Славия, большое спасибо за программу, за Трифонова монастыря.
Ой-ой-ой. Не надо звонить нам.
Прервемся на рекламу. Да, ну и как бы состоянии. Хотел бы тебе все-таки, Тёма, ответить. Ты вот ведь к первому попавшемуся врачу не бежишь, если у тебя серьезная болезнь. Ты же вначале выясняешь, где хороший специалист.
А априори они должны быть все хорошими, понимаешь?
Ну, априори все врачи тоже должны быть хорошими.
Но я про это и говорю.
Если у тебя серьезная болезнь, ты все-таки вот пытаешься уточнить.
Знаешь...
Потому что иначе... Иначе твое тело не излечить.
Есть одна квалификация, а есть другая
механизм. Ты почему-то считаешь, что все должны быть специалистами. Сейчас реклама.
Пермский разворот.
Продолжаем. 10 часов 22 минуты. Продолжаем сегодня философствовать. У нас сегодня сплошные философские темы.
Да, я, кстати, по поводу врачей. Мне кажется, что очень часто люди выбирают эту профессию, конечно, по зову души, но не всегда. У стоматологов принято детей в стоматологи же отдавать. Ну, вот как-то так. А вот идти в духовники, идти в священники, вот тут уже совершенно точно понимаешь, что ты идешь туда даже не за зарплату, не за возможности, не за знания, а идешь по велению сердца.
Ну, и это если в твоем представлении.
Ну, если ты пошел туда, так ты уж тогда научись говорить, научи.
Это еще раз говорю в твоем представлении. На самом-то деле, вот согласился бы с нашим слушателем, я тоже вижу эту опасность, когда православие становится государственной религии. Вот как ни странно, да? То есть вот эта опасность, она существует. И здесь мы немножечко повторяем там ошибки 18-19 века. Как раз, когда было некое отдельное сословие священников, и это сословие просто обязали кормить народ. Понимаешь? То есть имеется в виду не народ...
Не они кормили священников, да. А священников кормил сам народ. Народ кормил священников.
Тут тоже есть определенная опасность.
2-0-66-0-66, телефон прямого эфира. Но мы говорим-то сегодня о противостоянии или не противостоянии науки и религии.
Опираясь при этом на пост Игоря Аверкиева. Вот как-то мне показалось, что достаточно показательный этот пост. Но тем более, что это история пермская, и человек нам хорошо известен.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, опять Федор. Знаете, я, по-моему, никакого противостояния нет. Вы понимаете, вот ну, не зря ведь, значит, православная церковь благословит, значит, полеты в космос.
Ну, многие же считают, что...
такого страшного?
Многие же видят в этом некую противоречие, понимаете?
Да нет, ну... А кто-то видит в этом вообще просто глупость, относясь скептически к церкви.
Я человек, атеист по воспитанию, все полностью, вообще, по национальному...
То есть вы боретесь с Богом? Атеист вы. Ну, если в переводе, в полном.
Нет, я не борюсь с Богом.
Да подождите, вы только что сказали, что вы атеист.
Я с уважением отношусь к людям, которые верят, понимаете? А есть атеисты, которые, так называемые, воинствующие. Я к ним не отношусь.
Хорошо, вы сказали, не относитесь. Но, по большому счету, вы не считаете, что здесь есть основания для беспокойства?
Да нет, конечно.
Вот
нет,
как оно и следует из поста Игоря Аверкиева?
Сращивание церкви с государством. Просто-напросто государство защищает религиозные чувства людей. Вот что. Он государство не пытается, значит, соединить церковь. Это все это вымыслы и вранье. Просто государство делает правильно, что когда защищает чувство верующих. Это я считаю, что совершенно правильным. Если веришь по-настоящему...
Ну а кто же будет тогда, как не государство, чувство неверующих защищать? Спасибо. С ними тоже ведь надо что-то делать. Привык считать, что вера и наука о разном. Наука отвечает на вопрос «как», а вера на вопрос «зачем», написал нам наш слушатель. Я тоже, опять же, с ним согласен. Принять церковь или нет, каждый выбирает сам. А обсуждать это в либеральном эфире неэтично, пишет нам Александр.
Почему это?
Ну, я не знаю, вот так вот считает наш слушатель. Что еще? Тут много, кстати, сообщений пришло. По поводу полета в космос, Пасхи и рационального мышления никакого противоречия не вижу. Есть много верующих летчиков и космонавтов. Да тот же Нестеров или Можайский, например, вряд ли были атеистами. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Наталья.
Да, Наталья, ваша точка зрения.
Я так считаю, что возврат к религии все-таки это признак деградации общества.
Почему это?
Потому что...
Ну, аргументируйте.
Я вам объясню,
обосновывайте.
Почему. Я вам объясню, почему. Потому что вот эти граждане, в кавычках, вот эти верующие, они гражданским обществом не интересуются. Они не интересуются, как они живут.
Почему вы так думаете?
Наталья, вот...
А, да, потому что однозначно.
Наталья, вы с этим гражданином говорите. Я интересуюсь.
С двумя такими гражданами вы сейчас говорите.
Вот во дворе говорит. Он, Бог терпел и нам велел.
Ну, не надо путать веру с суевериями и вот с такими вот примитивными ее понятиями восприятия. Да. Мы-то как раз об этом и говорим.
Да, я, кстати, очень уважаю, которые истинно веруют. Ну, что ж с ними сделаешь, они уж верят и верят. Но насаждать сейчас молодежи компьютеризированной, вот это вот церкви строить, одно на другой громоздить, и туда их подталкивать, это просто называется зомбирование молодежи. Вот и все.
Да вы что?
Спасибо.
Да, лишь бы не, как говорится, они не думали.
Лишь бы что?
Чтобы не думали, как сделать
хороший закон.
Наталья, как
раз...
Спасибо, спасибо. Ну, не будем противостоять. Это точка зрения. Это точка зрения.
Как раз мы и призываем к тому, чтобы думали.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Бессонов Алексей Борисович, здравствуйте.
До свидания, Алексей Борисович.
И вообще не звоните нам больше, Алексей Борисович, пожалуйста. Ну, не будем мы вас брать в эфир. Вы не умеете себя в нем вести. Я даже уже устал объяснять это. И почему, и как, и зачем. Ну, просто, ну, на самом деле, бессмысленно это все. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Фаина Петровна.
Да, вы Фаина, знаете, Петровна.
Тема очень серьезная, очень интересная. Вот мне много лет. Я в таком замешательстве вот от этой темы не знаю... Как понять все это? Я очень часто прохожу мимо церкви, пытаюсь разговаривать с теми женщинами, которые ходят туда, иногда прямо одни и те же, как бы постоянно. Начинаю их спрашивать, они ничего не могут объяснить, ничего не могут понять.
Вот это как раз те самые примеры, об этом святейший патриарх говорил, о том, что надо утихомирить.
Алло.
Подождите, утихомирить этих бабушек. Это суеверие, к вере не имеет отношения.
Просьба. Вот если есть такая возможность, ее надо изыскать, чтобы нам поставить мозги на место. С часу дня Москва будет передавать очень серьезного человека. Вы знаете, что Александр Невзоров сегодня будет в эфире. Он прошел через все это горнило. Может быть, мы его послушаем, вы нам помогите.
У него периодически бывают точки зрения, он очень часто в эфире.
У нас интернета нет. На 91.2 FM. Помогите, пожалуйста, если есть такая возможность. Спасибо.
Можно в интернете его послушать, безусловно. Московский эфир, он транслируется так же, как и пермский в интернете. Наш на нашем сайте. Московский на московском.
Я думаю, там еще
вопросов
и
никаких нет.
Все это пойдет,
во-первых, конечно. Во-вторых, у него точка зрения, и он регулярно, чуть ли не каждую неделю в эфире «Эхо Москвы», так что не нужно, собственно, переживать по этому поводу. Да, и еще телефонный звонок.
Новостей. Слушай, вот, алло. Здравствуйте.
Алло, алло.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
У меня, собственно, короткое замечание к господину Жаворонку. Он уже говорит, научись говорить, а потом уже работает проповедником. Он несколько раз педалировал такое словосочетание «символьное значение». Символьного значения не может быть. Есть символическое значение.
Михаил, а вы когда обращаетесь к господину Жаворонку, который, собственно говоря, вас слушает, вы почему его в третьем лице?
Я здесь.
Ну так вы обратитесь к нему напрямую.
Я просто говорю, что нет символьного значения, символическое.
Хорошо,
значение.
Символическое. Вот видишь, поправили меня, спасибо большое. Я в следующий раз буду более внимателен к этим словам.
Всего доброго.
А, вы только ради этого звонили? Я думал, вам есть что по поводу веры сказать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, алло. Алло. Да, очень коротко, буквально полминутки у нас федеральные новости.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Мне кажется, тут как-то пытаемся смешивать мы разные вещи. То мы говорим про веру, то про религию. Вот там в той же самой российской культуре, да, нашей есть поговорка «На Бога надейся, а сам не плашай». Вот то, что периодически наблюдаю я вот вокруг, когда мы говорим про религию, сводится к тому, что нам не надо вообще никакой науки, давайте мы только будем в Бога верить. Да, и вот это как бы вызывает отторжение.
Согласен, том, согласен что, с вами. Спасибо большое, но вынужден прервать. У нас далее федеральные новости. Спасибо.
Пермский разворот.
9:33. Продолжается разворот на Пермском эхе. В студии Вячеслав Дегтярников, Артем Жаворонков и Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом.
Символьный Артем Жаворонков в эфире. Я, кстати, сейчас специально залез в толковый словарь Ожегова и нашел. Символьный — есть такое слово, он является синонимом слова символический, но при этом в современном мире употребляется отдельно применительно к определенным видам компьютерных программ. Так что не надо меня упрекать. Сначала сами разберите ситуацию. Это просто здесь, ну, обидно, реально. Ну, зачем так грубо еще в эфир для этого звонить? В общем, разберитесь сначала сами, а потом уже нам.
Так это замечательно, что тебе в эфир...
Любить надо русский язык, знать его.
Замечательно, что это... тебе в эфир позвонили.
Да.
Было бы гораздо хуже, если бы тебе в эфир не звонили.
Поблагодарил же я, да, за замечание.
Так вот, мы хотим перейти к следующему посту, который мне вот показался весьма любопытным. Пишет человек, который явно только приехал в наш город. Скоро будет 3 месяца, как я в Перми. Больше всего здесь меня поражает массовое негативное отношение к родному городу, городу самих же пермяков. Это не Лакинск какой-нибудь, когда едешь по трассе Москва-Казань, тот поймет, значит, тут есть такой город, видимо, я не проезжал. Значит, складывается впечатление, что от дворников до топ-менеджеров все мечтают в оконцовке свалить из Перми. Большинство бредит Екатеринбургом, как я понял, на втором месте по пределам мечтаний Питер, на третьем Москва. Комплекс неполноценности налицо, по-моему, на лицах. И с этим надо бороться, считаю. Вот такой пост появился. Мне любопытно, вот соглашаетесь вы с ним или не соглашаетесь, уважаемые пермяки? Я вот не родился в Перми. Для меня, тем не менее, Пермь — это родной город. Но я тоже подмечаю такие ситуации, что вот пермяки именно, ну, как-то не очень любят свой город. И бывает, что как-то вот... вот считают, что живут они в каком-то, какой-то такой дыре уникальной, болоте, из которой выбраться невозможно. И скорее бы надо отсюда свалить в Петербург или Екатеринбург.
А то и в Москву?
Телефон прямого эфира 2066-066. Давайте пообсуждаем, почему так не любим свой город. И любим ли мы?
А может быть, мы его и не любим вовсе. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да?
Меня зовут Василий.
Да, Василий, будьте добры, дальше от радиоприемника. Эхо.
Хорошо.
Ага, спасибо.
Я согласен с выступившим человеком. У меня тоже негативное отношение к нашему городу, потому что если зайти во дворы, вы же видите, грязь. Мы живем как на помойке, как на свалке. Асфальта нет, ямы, колдобины, газонов тоже нет, все раздолбано. Ну, какое удовольствие от города?
То есть вы тоже считаете, нужно свалить? А как раз человек-то пишет, что
я надо, бы с удовольствием
надо,
свалил, да.
Надо менять вот это негативное отношение.
Нет, надо просто, чтобы в городе что-то... Видите, вот люди работают, а куда деньги идут из бюджета? Ну, хоть бы вокруг домов-то порядок был, понимаете? Ну, вы же сами прекрасно знаете, вы зайдите во дворы...
Василий, а у меня такой вопрос к вам есть. А скажите, когда вы, вот, допустим, спускаетесь в вашем подъезде, там, предположим, раскиданы газеты, что вы сделаете? Вы пройдете мимо... Или,
что лично вы делаете для того, чтобы как-то
или засунете эти газеты,
себя,
скажем, в пакет с мусором, который у вас есть?
Ну, тут, в принципе, в подъездах у нас работает уборщица.
То есть вы ничего сами-то не делаете?
Ну, я как бы деревья сажал, в принципе-то. Правда, их потом в основном ломали, все снова затаптывали машинами. Да. В общем-то, ну, радости от города нет, потому что грязь, свалка, помойка, асфальта нет.
Ясно.
Нет.
Ну, вы повторяете то, что сказали вначале. Спасибо большое. Процитирую того, кто написал нам по ICQ. Вижу молодых, да, ну, я имею в виду стремление покинуть Пермь. Лично мне не нравится только климат. Перестало нравиться после того, как я побывал в других странах уже в зрелом возрасте. Все остальное можно исправить. Вот ключевые слова. А кто в этом городе гадит-то? Сами гадим. Мусор кто разбрасывает? Сами пермяки и разбрасывают. Тоже абсолютно справедливо.
Может быть, все-таки поменять точку зрения. Может,
да, может быть, разруха в головах.
Знаешь, один приезжий, один очень известный приезжий человек, когда-то он сейчас уже уехал из нашего города, вот он показывал мне все время картину, у него в кабинете висела картина. Там болотина такая, тина, значит, топь. И он говорил мне: посмотри, вот он твой город, вот он твой город, вот это твоя Пермь, это болото ваше пермское. И все время он мечтал отсюда уехать. Ну, в результате уехал.
Я приехавший в Пермь уже в более или менее сознательном возрасте, несмотря на то, что здесь родился, могу сказать, что Пермь для меня переживала несколько этапов развития. Она перерождалась. Я безумно любил этот город. В какой-то момент времени ненавидел и хотел отсюда уехать. Сейчас я отношусь как-то к этому более степенно, но грязь на улицах точно не является основанием для переезда лично для меня в другой город. Потому что это правда те обстоятельства, которые можно исправить. Важнейшим фактическим там является немножко другое. Свое духовное ощущение здесь, люди, окружение. Вот что важно. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
как вас зовут?
Светлана.
Да, Светлана,
слушаем вас.
Вот я за что наш город любить? У нас, вот видите, вот маленький радиус от Пноса, вот дорога на Савино, и вот Нагорный. То, что в радиусе от Пноса ближайшее, это и аллергии, и бронхиты с детства, и астма. То есть вот, а медицина у нас, она же никакая. То есть к врачу приходишь к одному, они тебя направляют к другому. Ну, у вас все хорошо, давление нормальное, даже не знают какое. То есть со здоровьем проблемы.
Вы думаете, в Магадане и лучше?
Вот...
А где лучше?
Что?
Где лучше, на ваш взгляд?
Я не знаю, где лучше. Вот те хозяева
там,
вот того же
нет.
Пноса, они только выкачивают деньги. Вот Алекс Первый приезжают там раз в год. А доходы от этого получают те, которые руководят, у которых в руках акции. Местные жители получают только отравленный воздух.
Все понятно. И спасибо, это... спасибо. Да, ваша точка зрения вполне ясна.
Смотри, подтверждается, но... все-таки вот автор поста прав. Пермяки не любят свой город.
Недавно наткнулся на любопытнейшую статью на сайте Лента.ру. Она называется «Общего у нас только руки, ноги и прочие части тела». Лента.ру взяла интервью у очень известного американского социолога, который вот уже 15 лет, больше 20 лет живет в России. И он, характеризуя нашу разность, вначале сказал замечательную вещь. Он сказал, что есть такое психологическое понятие локус контроля. Вот он либо направлен внутрь, в себя, как у американцев, которые во всех своих бедах привыкли винить себя самих. И часто выглядят весьма самоуверенно, безосновательно. То у русских, как он предполагает, локус контроля направлен вовне. У нас виноваты правительство, климат и так далее. И мы часто недооцениваем самих себя точно так же, абсолютно необоснованно. И он пытался разобраться в природе этого самого внутреннего и внешнего локуса контроля, почему так все происходит. Но он приводит в пример, конечно, и историю, что у нас, начиная с монголо-татарского ига, там советский период, крепостное право, у нас индивидуальность человека подавлялась. А вот Соединенные Штаты Америки, страна иммигрантов, принимала фактически тех, кто был изгоем у себя в стране и каким-то образом не принимал то, что происходило у них в стране с экономической или с политической точкой зрения. Ну, в общем, вот это самое глубинное противоречие и определяет наше сознание. Из всех звонивших и по многим вопросам, кстати, здесь я уже сижу не первый год в этой студии, могу сказать, что очень редко люди, когда наши соотечественники заглядывали в самих себя и понимали, что причины беды, с которыми они сталкиваются, это скорее производное от их собственного к этому отношения. Ну вот мы спросили, а принимает ли человек какие-то действия для того, чтобы улучшить пространство вокруг себя? Да, грязь и так далее. Нет, нам проще винить кого-то, нежели попытаться разобраться в том, в чем причина-то на самом деле, может быть, и заключается. Вот я так считаю.
Телефон
алло.
Прямого эфира 2066-066.
Алло, алло, да, у нас уже на связи слушатель. Добрый день.
Здравствуйте, еще раз, Наталья.
Да, да, Наталья.
Вот знаете, это вот ведь услуги, вот что во дворе, что... Я вот хочу заплатить свои деньги, чтобы мне вот это сделали, и не рассыпалось это по всяким... Сидят в администрации...
Вы любите Пермь, Наталья?
В каком кабинете?
Вы любите Пермь?
Нет.
За что?
За что?
Если за
я
что-то
вообще
можно
не люблю. Я и Москву не люблю, ничего не люблю. Я не люблю эту власть, которая бессовестная. Вот и все.
А что вы любите?
Люди ни при чем.
Что
здесь
вы любите?
Такая грязь. Что я люблю?
Любите. Я не знаю, что кефир, в сериалы.
Я многое чего люблю. И люблю во дворе, что там мы устроили сами жильцы. Вот этот кусочек я обожаю, люблю. И уже жильцы предлагают, как говорится, мою честь поставить здесь памятник.
Понятно,
понимаете,
это как... замечательно. Значит, вы кому-то дороги, вас кто-то любит. Спасибо большое. Ну вот, собственно говоря, еще одна иллюстрация того, как мы относимся к жизни. Почему пермяки не любят Пермь? Почему здесь чрезмерно...
И все-таки об этом пишут приезжие. То есть они пишут, что вот пермяки свой город не любят.
Человек, да посмотрите, говорят.
Человек приехал из Нижнего Новгорода. Вот он говорит, мы Нижний любим. То есть для нас Нижний ценен. А вот пермяки, приезжают люди и понимают, что вот, ну, вот пермяки как-то к своему городу относятся как будто бы... Вот,
причем
вот...
приезжие часто говорят, что мы абсолютно недооцениваем свой собственный
да,
город.
Да, посмотри, какая Кама. Посмотри, да. Вот все, что здесь есть что любить.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. Значит, люблю Пермь, да. Недоволен, тоже да. Значит, по поводу разрух в голове, я хочу сказать, что, значит, мы... Они как граждане несем, значит, определенные обязательства в виде там отчислений и так далее, значит, за счет которых, значит, наши власти должны наводить порядок и делать нашу жизнь лучше. Я хотел бы спросить, где тот белый угол, в который бы не хотелось бросить бычок у нас в Перми?
Ну да.
Я таких углов не вижу, понимаете? По поводу того, что, значит, газетки я, естественно, подниму в подъезде. Значит, но мыть подъезд я не буду, потому что я плачу квартплату. И приходит специальный человек, который этим занимается. Перемывать там за нее...
Ну, а любовь, вот нечто ментальное, отношение к своему любимому городу, разве ограничивается сказать, только грязью и разрухой вот этим?
Ну, нет. Ну, у нас в основном, как вы понимаете, все звонящие говорят о том, что асфальта нет, грязь кругом и так далее.
Быт.
Я полностью согласен. Эти пылевые бури, которые появились там 4-5 лет назад у нас в Перми, этого не было явления, это какое-то новое. Я им крайне недоволен. Дышать, ну, просто нереально. На улице Ленина она вся в пыли, причем пыль стоит там до пятых этажей. Недовольство, да, но уехать, я могу сказать, что никакого желания нет, только если куда-то совсем уже далеко, потому что, в принципе, в любых городах мы увидим то же самое.
Спасибо вам, Михаил, на этом,
спасибо.
Собственно говоря,
да, спасибо большое.
Мы завершаем наш сегодняшний разворот. Сейчас время местных новостей.
Мы увидимся вот в этом составе уже завтра. Спасибо, Вячеслав.
Услышимся в этом составе.
Услышимся. Ну, мы и увидимся.
Мы с тобой увидимся, со слушателями мы услышимся.
Да.
Всего доброго, до свидания.